Глава пятая. Аннабелла. «Почему мы должны идти гулять с Эллен?» — недовольно пробурчал Майкл, захлопывая ворота. «Она мне не нравится. У нее нос красный». «Тссс!» — укоризненно прошептала Джейн. «Она может услышать». Эллен, катившая впереди коляску, обернулась. «Ты злой и невоспитанный мальчишка. Я иду с вами, потому что это моя работа. Хотя это мне и самой не очень-то приятно, уж поверь». Она достала из кармана зеленый платок, приложила его к своему красному носу и громко высморкалась.
«Зачем же тогда вы идете?» — спросил Майкл.
«Потому что Мэри Поппинс занята. Ну, пойдем. Будь хорошим мальчиком, и я куплю тебе на пенни мятных леденцов».
«Не хочу леденцов. Хочу Мэри Поппинс». «Бух-бух, бух-бух». Эллен неторопливо ступала по улице, тяжело топая ботинками.
«А я вижу радугу через дырочки в шляпе!» — воскликнула Джейн.
«А я нет!» — сердито отозвался Майкл. «У меня шляпа с подкладкой!»
На углу Эллен нерешительно остановилась, беспокойно поглядывала на движущиеся машины.
«Вам помочь?» — спросил полисмен, подходя поближе.
Смутилась Эллен. «Если вы переведете нас через улицу, буду очень признательна. Из-за этих детей, за которыми мне поручили присматривать, у меня просто голова кругом идет. А тут еще эта ужасная простуда». И оно снова высморкалось.
«Подумаешь, присматривать», — буркнул Майкл.
Нет, Эллен ему решительно не нравилась. Но полисмен, вероятно, был другого мнения. Он взял Эллен за руку и осторожно, словно невесту, повел на другую сторону улицы. Другой рукой он толкал коляску.
«Когда у вас выходной день?»
— поинтересовался он, заглядывая в ее раскрасневшееся лицо. «Точнее сказать, полдня. Каждую вторую субботу», — ответила Эллен и смущенно высморкалась.
«Забавно», — усмехнулся полисмен. «У меня тоже. Я всегда бываю здесь в 2 часа пополудни».
«О!» — только и воскликнула Эллен, широко раскрыв рот.
«Ну так что?» — он галантно кивнул Эллен.
«Посмотрим», — уклончиво ответила Эллен. «До свидания». Она двинулась дальше, искоса поглядывая, смотрит ли полисмен ей вслед. А он не сводил с нее глаз.
«Мэри Поппинс никогда не нуждается в помощи полисмена», — недовольно заметил Майкл. «И чем она может быть занята?»
«Думаю, дома происходит что-то очень серьезное», — высказала свои опасения Джейн.
«Откуда ты знаешь?»
«У меня такое чувство. Какая-то странная пустота внутри».
«Ты просто проголодалась. Эллен, нельзя ли пойти побыстрее, чтобы скорее вернуться?»
«У этого мальчишки просто нет сердца», — доложила Эллен парковой ограде. «Нет, быстрее мы идти не можем. Мои ноги...»
«Что с вашими ногами?»
«Они могут ходить только так и не быстрее».
«Ах, дорогая наша Мэри Поппинс!» — вздохнул Майкл.
Он плелся вслед за коляской. Джейн шла рядом, рассматривая радугу сквозь дырочки в своей шляпе. Ноги Эллен неторопливо топали по тротуару.
Раз-два, топ-топ.
А в это время на Черешневой улице происходило кое-что очень важное. Внешне дом номер 17 казался таким же спокойным и сонным, как и другие дома. Но за опущенными шторами царили такие оживления и суматоха, что не будь сейчас лето, прохожие наверняка бы подумали, в доме затеяли весеннюю генеральную уборку или подготовку к Рождеству. Но сам дом лишь сверкал на солнце и ни на что не обращал внимания. «В конце концов, — думал он, — такую суету я частенько видал и раньше, и наверняка увижу еще не раз, так что нечего беспокоиться». Тут парадная дверь распахнулась, и из дома торопливо вышли миссис Брилл и доктор Симпсон. Доктор, размахивая своим чемоданчиком, двинулся по садовой дорожке к калитке, а миссис Брилл, поднявшись на цыпочки, провожала его взглядом.
Затем она заглянула в кладовку и взволнованно позвала. «Робертсон, где ты? Выходи, если ты здесь!»
Потом миссис Брилл быстро пошла наверх, перешагивая сразу через две ступеньки, а Робертсон Эй плелся сзади, зевая и потягиваясь.
«Тсс!» — прошипела миссис Брилл. «Тихо!»
Она поднесла палец к губам и на цыпочках подошла к двери комнаты миссис Бэнкс.
«Ах, ничего не видно из-за шкафа!» — пробормотала она, нагнувшись к замочной скважине. «О, Боже!»
Внезапно распахнувшаяся дверь сшибла ее с ног, и миссис Брилл повалилась на Робертсона Эя. На пороге стояла Мэри Поппинс. Взгляд ее был строгим и подозрительным. В руках она осторожно несла большой сверток.
Протянула миссис Брилл. «Я полировала дверную ручку, а тут вы...»
Мэри Поппинс взглянула на ручку. Ручка была очень грязной. «По-моему, вы полировали замочную скважину», — саркастически заметила она. Но миссис Брилл не обиделась на ее слова. Она во все глаза смотрела на сверток. Откинув большой красной рукой край одеяла, она расплылась в довольной улыбке. «Ах!» — проворковала она. «Ах, ягненочек! Ах, утеночек! Ах, игрушечка! Хороша, как воскресный день!»
Робертсон Эй снова потянулся и, открыв рот, уставился на сверток. «Еще одна пара обуви для чистки!» — уныло протянул он и облокотился на перила, чтобы не упасть.
«Смотрите, не уроните!» — взволнованно сказала миссис Брилл, когда Мэри Поппинс проходила мимо. Мэри Поппинс смерила ее презрительным взглядом. «На месте кое-кого, — заметила она ледяным тоном, — я бы не совала нос в чужие дела». Она поправила сверток и поспешила в детскую.
«Простите, пожалуйста, извините!» Мистер Бэнкс, едва не сбив с ног миссис Брилл, вбежал в комнату жены. «Ах!» — вздохнул он, присаживаясь на край кровати. «Это просто ужасно! Не знаю, как я с этим справлюсь. Я не рассчитывал на пятерых!»
«Мне стыдно!» — проговорила миссис Бэнкс, счастливо улыбаясь.
«Тебе нисколько не стыдно, ни капельки. На самом деле ты очень рада. А повода к этому никакого нет. Или, по крайней мере, он очень мал».
«И все-таки он мне нравится», — улыбнулась миссис Бэнкс. «К тому же он скоро подрастет».
«Да, к несчастью», — отозвался мистер Бэнкс. «Я буду должен купить ему одежду, ботинки, трехколесный велосипед, потом послать в школу и вообще подготовить хорошие стартовые условия. Очень дорогое удовольствие. А потом, после всего этого, когда я стану стариком, сидящим у камина, он покинет меня. Полагаю, об этом ты не думала?»
«Нет», — ответила миссис Бэнкс, стараясь изобразить на лице истинное раскаяние. «Не думала».
«Вижу. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Но предупреждаю, новый кафель для ванной я заказать не в состоянии».
«Не волнуйся», — успокоила его миссис Бэнкс. «Мне старый нравится больше».
«В таком случае ты просто очень глупая женщина. Это все, что я могу сказать».
И, недовольно бормоча себе что-то под нос, мистер Бэнкс удалился. Но, захлопнув за собой парадную дверь дома номер 17, он расправил плечи, выпятил грудь и вложил в рот большую сигару. Вскоре он уже рассказывал о случившемся адмиралу Буму, и голос его звучал радостно и гордо. Мэри Поппинс склонилась над колыбелькой, стоящей между кроватками Джона и Барбары, и аккуратно положила в нее сверток.
«Наконец-то! Клянусь клювом и лучшими перьями моего хвоста, я думал, вы никогда не появитесь. А это еще что?» — раздался у окна резкий голос. Мэри Поппинс обернулась. По подоконнику скакал скворец, живший на трубе дома номер 17.
«Девочка, Аннабелла», — кратко отозвалась Мэри Поппинс. «И я бы попросила вести тебя потише.
трещишь, как 40 сорок.
Но скворец не слушал. Он кружился по подоконнику и возбужденно хлопал крыльями.
«Какая радость!» — выдохнул он, когда наконец успокоился. «Какая радость! Как мне хочется пить!»
«Ничего у тебя не выйдет, даже если очень постараешься», — усмехнулась Мэри Поппинс.
Скворец был слишком рад, чтобы обращать внимание на ее колкости.
«Девочка!» — завопил он, пританцовывая. «За этот год я 3 раза выводил птенцов, и все они были мальчиками. И вдруг Аннабелла!»
Он снова запрыгал по подоконнику.
«Аннабелла! Какое замечательное имя! У меня тетушку так звали. Она жила на трубе дома адмирала Бумма и умерла, потому что объелась зеленых яблок и винограда. Я ведь ее предупреждал, но она мне не поверила. Ну вот и...»
«Да замолчишь же ты, наконец!» — возмутилась Мэри Поппинс, замахиваясь на него передником.
«А вот и не замолчу!» — выкрикнул скворец, ловко увернувшись. «Сейчас не время для тишины. Надо всем поведать эту новость».
Он выпорхнул из окна.
«Вернусь через 5 минут!» — крикнул он и улетел прочь.
Мэри Поппинс тихо наводила порядок в детской, складывая аккуратной стопкой одежду, приготовленную для Аннабеллы. Солнечный луч заглянул в окно, пересек комнату и нырнул в колыбельку.
«Открой глазки», — мягко сказал он, — «и я придам им блеск».
Одеяло зашевелилось, и Аннабелла открыла глаза.
«Хорошая девочка», — воскликнул солнечный луч, — «и глаза голубые, мой любимый цвет. А теперь они будут самые яркие, таких больше ни у кого не найдете».
«Большое спасибо», — вежливо поблагодарила Аннабелла.
Ласковый ветерок зашевелил кружевные оборки на ее косыночке.
«Какие хочешь волосы, прямые или вьющиеся?» — спросил он, присаживаясь на край колыбельки.
«Вьющиеся, пожалуйста», — проворковала Аннабелла.
«Вьющиеся волосы оберегают от бед, ведь так?»
Пропел ветерок и закружился над ней, завивая мягкие волосики в аккуратные колечки.
«А вот и мы, а вот и мы!» — раздался за окном знакомый скрипучий голос. Это скворец вернулся на подоконник. Рядом с ним неуверенно приземлился птенец.
Мэри Поппинс грозно направилась к окну. «А ну-ка улетайте отсюда!» — сердито прикрикнула она. «Я не намерена терпеть в детской всякую болтовню!»
Но скворец вместе с птенцом проскользнули мимо нее.
«Прошу не забывать», — заявил он ледяным тоном, «что все мои птенцы получили безукоризненное воспитание».
С этими словами он опустился на край колыбельки. Птенец последовал за ним. Глаза у него были круглыми и испуганными.
«Аннабелла, дорогая», — начал скворец льстивым, заискивающим голосом, «я очень люблю нежные, с хрустящей корочкой бисквиты».
Он спрыгнул на подушку, и глаза его вожделенно сверкнули.
«Нет ли у тебя такого?»
Аннабелла в ответ покачала кудрявой головкой.
«Нет. Хотя, конечно, ты еще слишком мала для бисквитов. Между прочим, твоя сестра Барбара весьма щедрая и добрая девочка, никогда не забывает обо мне. Так что, если когда-нибудь потом ты оставишь для старого приятеля пару крошек...»
«Конечно, оставлю», — послышалось из-под складок одеяльца.
«Славная девочка»,
— одобрительно кивнул скворец. Он склонил голову на бок и покосился на нее своим круглым блестящим глазом.
«Надеюсь», — вежливо заметил он, — «ты не очень устала после своего путешествия?»
Аннабелла покачала головой.
«А откуда она появилась? Из яйца?» — пропищал вдруг птенец.
«Хм!» — фыркнула Мэри Поппинс. — «По-твоему, она воробей?»
Скворец с упреком покосился на нее.
«Ну хорошо. А кто она тогда?» — прочирикал любопытный птенец и, расправив короткие крылья, перелетел на край колыбели. «Откуда она взялась?»
«Расскажи ему сама, Аннабелла!» — усмехнулся скворец.
Аннабелла зашевелилась под одеяльцем.
«Я — земля, воздух, огонь и вода», — тихо сказала она. «Я пришла из тьмы, где все вещи берут свое начало».
«Да, там очень темно», — подтвердил скворец, кивая головой.
В яйце тоже было темно, — чирикнул птенец.
Я поднялась из морских глубин, — продолжала Аннабелла. Я спустилась с неба и далеких звезд. Я прилетела в его ярких солнечных лучах.
«Очень ярких!» — снова кивнул Скворец.
«Я вышла из лесной чащи».
Мэри Поппин, задумавшись, плавно качала колыбельку туда-сюда, туда-сюда.
«Ну?» — прошептал птенец.
«Сначала я двигалась очень медленно», — снова заговорила Аннабелла. «Я почти все время спала и видела сны. Я помнила все, чем я была раньше, и знала то, чем буду. Но вдруг проснулась и понеслась куда-то».
Она на мгновение умолкла. Перед ее взором промелькнули далекие, но еще не забытые образы.
«А потом», — настаивал птенец,
— «я слышала пение звезд и чувствовала, как теплые нежные крылья обнимают меня. Я шла через леса, полные диких зверей, плыла по темным глубоким водам. Это было очень длинное путешествие».
Аннабелла замолкла. Птенец продолжал сверлить ее блестящими глазами. Рука Мэри Поппинс тихо легла на край колыбели, и она перестала качаться.
«Да, очень долгое путешествие», — тихо повторил Скворец, поднимая голову.
«И так скоро забудется».
Аннабелла задвигалась под одеялом.
«Нет», — уверенно сказала она, — «я никогда не забуду».
«Забудешь, забудешь все и навсегда. Пройдет неделя, и ты не вспомнишь ни единого слова из того, что ты говорила сейчас. Ни кто ты, ни откуда пришла».
«Никогда, никогда, как я смогу забыть?»
«Забудешь, как все забывают», — усмехнулся Скворец. «Как все эти глупые люди, кроме...» Он кивнул на Мэри Поппинс. «Вот ее. Она не похожа на всех остальных. Она фантастическая, редкая, таинственная».
«Ах ты, болтун!» — рассердилась Мэри Поппинс, кидаясь на него. Но Скворец увернулся и, подхватив птенца, перелетел с ним на подоконник.
«Промахнулась!» — весело заметил он. «А это что еще за шум?»
На крыльце слышался целый хор голосов. С лестницы доносился топот.
«Это невозможно! Я не могу поверить в такое!» — кричала Аннабелла.
В эту минуту в комнату ввалились Джейн, Майкл и близнецы.
«Миссис Брилл сказала, что вы хотите нам что-то показать!» — заявила Джейн, снимая шляпу.
«Что бы это могло быть?» — спросил Майкл, обводя детскую взглядом.
«И нам покажите!» — зашумели близнецы.
Мэри Поппинс строго посмотрела на них.
«Это что, детское или зоопарк?» — сердито спросила она. «Ответьте-ка мне!»
«Зоопарк, то есть...» — торопливо поправился Майкл, поймав суровый взгляд Мэри Поппинс. «Я хотел сказать детское».
«Ой, Майкл, смотри, смотри!» — восторженно закричала Джейн. «Я же говорила тебе, что дома происходит что-то очень важное. Это же крошечный ребенок! Ой, Мэри Поппинс, можно мне его подержать?»
Мэри Поппинс, окинув их критическим взглядом, подошла к колыбельке и, взяв Аннабеллу на руки, опустилась с ней в старое кресло.
«Осторожнее, пожалуйста», — предупредила она толпившихся вокруг детей. «Это ребенок, а не броненосец».
«Мальчик?» — спросил Майкл.
«Нет, девочка. Аннабелла».
Майкл вложил Аннабелле в ладошку палец, и она крепко уцепилась за него.
«Куколка!» — восхищался Джон, пытаясь вскарабкаться Мэри Поппинс на колени.
«Ах, зайчик!» — вторила Барбара и тянула за одеяльце.
«Как мягко!»
— вздохнула Джейн, гладя завитые ветром кудри.
«Какая она маленькая и замечательная! Как звездочка! Откуда ты взялась, Аннабелла?»
Очень довольная тем, что ее спросили, Аннабелла принялась рассказывать свою историю.
«Я пришла из тьмы», — тихо заворковала она.
Джейн засмеялась. «Какие смешные звуки! Как жалко, что она не умеет говорить
и не может нам ничего рассказать.
Аннабелла пристально уставилась на нее.
«Но я же рассказываю!» — возразила она.
«Ха-ха-ха!» — донесся из окна громкий смех скворца. «А что я говорил? Извините, не мог не рассмеяться!»
Птенец сидел рядом и тихонько хихикал. «Наверное, ее принесли из игрушечного магазина», — предположил Майкл.
Аннабелла сердито разжала ладошку и выпустила его палец.
«Не будь таким глупым», — возразила Джейн. «Это доктор Симпсон принес ее в своем чемоданчике».
«Ну как, прав я был или нет?»
— язвительно затрещал скворец, поворачиваясь к Аннабелле.
«Ну что?»
— засмеялся он, торжествующе хлопая крыльями. Вместо ответа Аннабелла отвернулась и заплакала. Она плакала впервые в жизни, и ее голосок, тоненький и одинокий, разносился по дому.
«Ну-ну!» — грубовато попытался успокоить ее скворец. «Не принимай близко к сердцу. Ты уж ничего не поделаешь. В конце концов, ты всего лишь человек. Ну, в этом есть свои преимущества. Пройдет время, и ты поймешь», —
чирикал он, прыгая по подоконнику. «Майкл, будь добр, возьми щетку и вымети этих птиц с подоконника», — с негодованием воскликнула Мэри Поппинс. Скворец расхохотался.
«Спасибо. Мы выметимся сами. Полетели, сынок!»
И, столкнув с подоконника птенца, он вылетел вместе с ним за окно. Очень скоро Аннабелла привыкла к жизни в доме номер 17. Ей нравилось быть в центре внимания. Она радовалась, когда кто-нибудь склонялся над ней и удивлялся, какая она чудесная, какая спокойная, какая ласковая. «Восхищайтесь мной, я так это люблю», — казалось, говорил ее взгляд. Все наперебой расхваливали ее кудряшки, ее голубые глазки, а Аннабелла улыбалась, причем с таким довольным видом, что все удивлялись. «Какая смышленная, можно подумать, что она все понимает». Такие слова не очень-то нравились Аннабелле. «Вот глупые», — думала она и отворачивалась к стене. Но сердилась она так очаровательно, что все вокруг, казалось, глупели еще больше. Аннабелле исполнилась неделя, когда скворец появился вновь. Мэри Поппинс при тусклом свете ночника тихо качала колыбель.
«Опять прилетел!» — проворчала она, глядя, как он приземляется на подоконник. «Проку от тебя, как от фальшивой монеты!» — презрительно фыркнула она.
«Я был очень занят!» — затараторил скворец. «Надо поддерживать дела в порядке. Ваша детская не единственная, о которой мне приходится заботиться».
Его глазки сердито блеснули.
«Хм!» — отозвалась Мэри Поппинс. «Могу посочувствовать остальным».
Скворец захихикал и покачал головой.
«Бесподобно!» — заметил он, обращаясь к кисточке на занавеске. «У нее на все есть ответ». «Ну, как дела?» — кивнул он в сторону колыбельки. «Аннабелла спит?»
«Если и спит, то не благодаря тебе», — отрезала Мэри Поппинс.
Скворец не обратил на колкость внимания и, пробравшись на край подоконника, прошептал.
«Я присмотрю за ней. Можешь пойти вниз и выпить чашечку чая».
Мэри Поппинс встала. «Смотри, не разбуди ее». Скворец снисходительно усмехнулся.
«Моя дорогая, на своем веку я воспитал не один выводок птенцов, так что в советах, как присматривать за обыкновенным младенцем, я не нуждаюсь».
«Хм!» — хмыкнула в ответ Мэри Поппинс и, подойдя к комоду, достала жестянку с бисквитным тортом. Потом вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь.
Скворец заложил крылья за спину и принялся ходить взад-вперед по подоконнику. Вдруг Аннабелла задвигалась в своей колыбельке и открыла глаза.
«Привет!» — сказала она. «Я ждала тебя».
«Ха!» — воскликнул скворец, перебираясь поближе к ней.
«Кажется, я что-то хотела запомнить», — нахмурившись, сказала Аннабелла. «Только что? Не мог бы ты мне напомнить?»
Скворец уставился на нее. Его черные глаза погрустнели. «Как же это было? Я, земля и воздух, огонь и вода», — начал он хриплым шепотом.
«Нет, нет», — нетерпеливо перебила Аннабелла. совсем не то.
— Ну, — встревоженно протянул Скворец, — может, это о твоем путешествии? Ты поднялась из морских глубин, ты спустилась с неба и...
— Ах, перестань говорить глупости, — захныкала Аннабелла. — Единственным путешествием в моей жизни была поездка в парк сегодня утром. Нет-нет, это что-то было очень важное, что-то на букву «Б». Внезапно она вскрикнула, вспомнила. Это бисквит. Половинка чудесного воздушного бисквита лежит на каминной полке. Это Майкл забыл его там после чая.
«И это все, что ты вспомнила?» — печально спросил Скворец.
«Конечно», — сердито ответила Аннабелла. «А что, этого мало? Я думала, ты обрадуешься».
«Я рад, очень рад», — поспешно закивал Скворец. «Но...»
Аннабелла отвернулась и закрыла глаза. «Пожалуйста, давай поболтаем в другой раз», — попросила она. «Мне хочется спать».
Скворец посмотрел на каминную полку, потом снова на Аннабеллу.
«Да, бисквит», — вздохнул он и покачал головой. «Увы, Аннабелла, увы».
Мэри Поппинс тихо вошла в детскую и осторожно прикрыла за собой дверь.
«Просыпалась?» — спросила она шепотом.
Скворец кивнул.
«Только на одну минутку», — грустно ответил он. «Но и этого вполне достаточно».
Мэри Поппинс вопросительно взглянула на него.
«Она забыла», — пояснил Скворец. «Она все забыла. Так я и думал. Жаль».
«Хм». Мэри Поппинс тихонько прошлась по детской, раскладывая игрушки по местам. Потом взглянула на Скворца. Он стоял на подоконнике, повернувшись к ней спиной, и его плечи слегка подрагивали.
«Что, снова простудился?» — поинтересовалась Мэри Поппинс.
Скворец обернулся.
«Конечно нет. Это... ночной воздух виноват. Он холодный, под глаза и слезятся. Ну, мне пора».
Он в развалку подошел к краю подоконника.
«Старею!» — грустно заметил он. «Эх, прошла наша молодость! Верно, Мэри Поппинс?»
«Насчет тебя? Не знаю», — надменно отозвалась она. «Но я молода, как и прежде».
«Ах, да!» — вспомнил Скворец и потряс головой. «Ведь ты чудо, совершенство, идеал!»
Его глаза хитро сверкнули.
«Хотя я так не думаю», — добавил он, улетая прочь.
«Бессовестный!» — бросила ему вдогонку Мэри Поппинс и со стуком захлопнула окно.
Глава 6. Робертсон Эй.
«Будьте добры, шагайте побыстрее», — сказала Мэри Поппинс, направляя коляску, в которой теперь вместе с близнецами лежала и Аннабелла, к своей любимой скамейке в парке. Скамейка была зеленой и стояла совсем рядом с прудом. Мэри Поппинс выбрала ее, потому что отсюда она могла, слегка наклонившись, сколько угодно любоваться на свое отражение в воде. Вид собственного лица в обрамлении кувшинок всегда приводил ее в умиротворенное состояние. Майкл тащился позади. «Вечно мы шагаем и шагаем», — тихонько ворчал он, стараясь, чтобы Мэри Поппинс его не услышала. «И так никуда и не придем».
Мэри Поппинс покосилась на него. «Поправь шляпу». Майкл надвинул шляпу на глаза. На ленточке было написано «Гарнист Королевского флота». Майкл очень гордился этой надписью и считал, что она ему идет. Мэри Поппинс окинула ребят осуждающим взглядом. «Хм», — хмыкнула она, — «ну и вид. Плететесь, будто пара черепах. И ботинки не чищены».
«А сегодня у Робертсона Эй выходной», — ответила Джейн. «Кажется, он не успел их почистить».
«Так-так. Всегда праздный, ленивый, никчемный. Таким был, таким и останется», — сказала Мэри Поппинс и подкатила коляску к зеленой скамейке. Она помогла близнецам выбраться, а Аннабеллу поплотнее закутала в плед. Потом посмотрела на свое отражение в пруду и поправила на шее новое украшение — бант из цветных ленточек. Усевшись на скамейке, она достала из коляски сумку с вязанием.
«А откуда вы знаете, что Робертсон Эй всегда был таким?» — спросила Джейн. «Вы его раньше знали?»
«Кто не задает вопросов, того не обманут», —
— назидательно заметила Мэри Поппинс, начиная вязать жилет для Джона.
«Вот так всегда. Сколько ни спрашивай, все равно ничего не скажет», — проворчал Майкл.
«Да уж», — вздохнула Джейн. Но вскоре они забыли о Робертсоне Эе и принялись играть в мистера и миссис Бэнкс и их двух детей. Чуть позже они превратились в индейцев, потом в канатоходцев, канатом им служила спинка скамейки.
«Осторожней, пожалуйста, не заденьте мою шляпку», — одернула их Мэри Поппинс.
Сегодня она выбрала изысканную коричневую шляпку с пером за ленточкой. Майкл, аккуратно ступая, двигался по спинке скамейки. Добравшись до конца, он снял свою шляпу и взмахнул ею. «Джейн!» — позвал он.
«Я король во дворце, а ты...»
«Постой, Майкл!» — перебила его Джейн, показывая на противоположный берег пруда. «Погляди-ка!» По тропинке шел высокий человек, одетый довольно странно. На нем были красные чулки в желтую полоску, желто-красная куртка и желто-красная широкополая шляпа с высокой тульей. Джейн и Майкл с интересом наблюдали, как он важно и неторопливо приближается к ним. Шляпа его была надвинута на глаза, а руки он держал в карманах. Человек громко насвистывал, а когда он подошел поближе, дети увидели, что края куртки и поля шляпы у него обшиты маленькими колокольчиками, которые при ходьбе мелодично звенели. Такого странного человека им еще никогда в жизни не доводилось встречать, хотя был в нем что-то, казавшееся знакомым.
«По-моему, я его раньше где-то видела», — сказала Джейн и нахмурилась.
«Я тоже», — отозвался Майкл, балансируя на спинке скамейки. «Только не припомню, где».
Насвистывая и позванивая колокольчиками, странная фигура приблизилась к Мэри Поппинс и поклонилась.
«Привет, Мэри!» —
сказал незнакомец, небрежно коснувшись пальцем полей своей шляпы.
«Как поживаешь?»
Мэри Поппинс подняла глаза от вязания.
«Твоими молитвами!» — фыркнула она.
Джейн с Майклом не видели лица незнакомца за полями натянутой шляпы, но по звону колокольчиков они догадались, что он смеется.
«Как всегда занята», — заметил он, кивая на вязание. «Хотя я тебя другое не помню, даже при дворе. Вечно либо трон моешь, либо королевскую кровать застилаешь, либо алмазы в короне чистишь. В жизни не встречал более усердного работягу».
«Зато о тебе такого не скажешь», — сердито ответила Мэри Поппинс.
«Ах!» — засмеялся незнакомец. «Вот в этом ты не права. Я постоянно занят. Я ничего не делаю. А на это уходит столько времени, пожалуй, даже все время».
Мэри Поппинс поджала губы и не удостоила его ответом. Незнакомец хмыкнул.
«Ну, мне пора. Увидимся».
Он провел пальцем по колокольчикам на шляпе. Потом повернулся и, насвистывая, неторопливо пошел прочь. Джейн и Майкл глядели ему вслед, пока он не скрылся из виду.
«Вот уж бездельник!» — раздался сзади голос Мэри Поппинс.
Обернувшись, дети обнаружили, что она тоже смотрит вслед незнакомцу.
«Кто это был, Мэри Поппинс?» — спросил Майкл, подпрыгивая от нетерпения.
«Я уже сказала!» — фыркнула она. «Ты назвался королем, хотя ты никакой не король. Зато этот человек — самый настоящий бездельник».
«Это которая из детского стишка?» — удивилась Джейн.
«Но ведь эти стишки просто выдумка», — заспорил был Майкл. «А если даже и нет, то кто тогда король?»
«Сссс», — прошептала Джейн и взяла его за руку.
Мэри Поппинс отложила вязание и устремила задумчивый взгляд на другой берег пруда. Джейн с Майклом притихли в надежде, что если не будут шуметь, то она расскажет им что-нибудь интересное. Близнецы во все глаза уставились на Мэри Поппинс. Только Аннабелла продолжала спать, как ни в чем не бывало. «Король?» — начала Мэри Поппинс, глядя сквозь ребят, словно их здесь не было. «Жил в далекой стране. Такой далекой, что о ней даже мало кто слышал. Он был так богат, что начни я перечислять все его сокровища, даже за год не назвала бы и половины. Он был удивительно, невероятно, фантастически богат. И только одного у него не было. У него не было мудрости. И Мэри Поппинс принялась рассказывать его историю. В его стране добывалось много золота. Его подданные были воспитанными, работящими и вообще очень славными. У короля была жена и четверо миленьких детишек, а может и пять. Точно король не помнил, у него была очень плохая память. Его дворец был сделан из серебра и гранита, его казна была полна золота, а алмазы в его короне были величиной с утиное яйцо. Он владел множеством прекрасных городов и кораблей. Правой рукой короля был лорд-канцлер, который отлично разбирался, что к чему, и давал королю советы. Своей мудрости у короля не было. Он был абсолютным законченным глупцом. И более того, он сам знал об этом, потому что королева и лорд-канцлер не уставали напоминать ему о том, что он глуп. Автобусные кондукторы, шоферы, продавцы магазинов и те едва сдерживались, чтобы не показать королю, что и для них его глупость не тайна. Не то чтобы они его не любили, просто они его не уважали. Но король не был виноват в том, что он глуп. С юных лет он пытался учиться. Однако, даже став взрослым, он среди уроков вскакивал и, утирая слезы горностаевой мантии, кричал: «Нет! Из меня никогда ничего не выйдет! Никогда оставьте меня!» Но учителя не оставляли попыток научить его хоть чему-нибудь. Со всего света во дворец съезжались профессора в надежде, что им удастся научить его, сколько будет дважды два или как пишется слово «мама». Но все их усилия были напрасны. И тут королеве пришла в голову мысль. «Давайте, — сказала она лорду-канцлеру, — назначим награду тому профессору, который сумеет научить короля хоть чему-нибудь. Но если за месяц ему этого не удастся, то ему отрубят голову и выставят ее на дворцовых воротах в назидание другим профессорам». И так как большинство профессоров были небогаты, а назначенная награда очень солидна, профессора один за другим стали прибывать во дворец. Но все их попытки заканчивались неудачей. Один за другим они теряли всякие надежды, а заодно и головы, которые во множестве украсили дворцовые ворота. Когда дела стали совсем плохи, королева сказала мужу: «Этельберт, — так звали короля, — по-моему, будет лучше, если ты передашь управление страной мне и лорд-канцлеру. Мы ведь во всем хорошо разбираемся».
«Так нечестно! — — возразил король. — В конце концов, это мое королевство.
Но все же ему пришлось согласиться. Ведь он понимал, что королева умнее его. Правда, королю не очень-то нравилось, когда им помыкали в собственном дворце. К тому же он любил держать в руке скипетр и грызть его ручку. Поэтому профессора продолжали приходить во дворец, и король не оставлял надежды научиться хоть чему-нибудь. Но у него по-прежнему ничего не получалось. Все новые и новые головы появлялись на дворцовых воротах, и король украдкой плакал от жалости к своим учителям и к себе самому. Каждый новый профессор являлся с твердой верой в успех. Многие начинали с тех вопросов, которые еще не задавали их предшественники. «Сколько будет 6 прибавить 7, Ваше Величество?» — спросил приехавший издалека молодой и красивый профессор. Король напряг все свои силы, подумал, потом изрек:
«Конечно, 12.
«Так-так», — ухмыльнулся из-за трона лорд-канцлер. Профессор застонал:
6 прибавить 7 будет 13, Ваше Величество». «О, прошу прощения, задайте другой вопрос, профессор. Уверен, на него я отвечу правильно».
«Ну хорошо, сколько будет 5 плюс 8?
Дайте подумать. Не подсказывайте, я сам. Есть 5 плюс 8 будет 11.
«Так,
так!» — снова ухмыльнулся лорд-канцлер.
13! В отчаянии воскликнул профессор. «Но, дорогой учитель, вы только что сказали, что 6 плюс 7 — это 13. Неужели, если к 5 прибавить 8, получится то же самое? Это невозможно!»
Молодой профессор лишь покачал головой и удалился в сопровождении палача.
«Выходит, есть 2 цифры 13, — нервно переспросил король.
Лорд-канцлер презрительно отвернулся.
«Как жаль! — сказал король самому себе. — Мне так понравилось его лицо, а теперь оно будет смотреть на меня с дворцовых ворот».
После этого случая король долго и усердно занимался арифметикой в надежде, что, когда явится следующий профессор, он сможет ответить на его вопросы. Он сидел возле подъемного моста и вслух учил таблицу умножения. Пока король смотрел в книгу, дело шло как по маслу, но стоило ему закрыть глаза и попытаться вспомнить прочитанное, все знания сразу улетучивались.
7 × 1 — 7, 7 × 2 — 33, 7 × 3 — 45, — начал он однажды и, увидев, что снова ошибся, с отвращением отбросил книгу. — Бесполезно. Я никогда не поумнею, — застонал король, уткнувшись лицом в горностаевую мантию.
Однако нельзя же рыдать бесконечно. Вытерев слезы, король в изумлении уставился на дорогу, которая вела ко дворцу. По ней шел какой-то незнакомец.
— Привет, — сказал король. — Ты кто такой?
У него была очень плохая память на лица.
— Если уж на то пошло, — ответил незнакомец. — Сам-то ты кто такой?
— Я король во дворце, — важно представился король и сделал широкий жест скипетром.
«А я бездельник на крыльце!» — отозвался незнакомец.
Король вытаращил глаза в изумлении.
«Неужели? Занятно! Очень рад встрече. Знаешь, сколько будет 7 × 7?»
«Нет. А с какой стати?»
Услышав это, король издал радостный вопль. Он сбежал по ступенькам и заключил незнакомца в объятия.
«Наконец-то! Наконец-то!» — кричал он. «Наконец-то я нашел родственную душу! Оставайся со мной! Все, чем я владею, твое! Мы будем жить вместе!»
«Но Этельберт!» — вмешалась королева. «Он же простолюдин! Он не может жить здесь!»
«Ваше Величество!» — строго сказал лорд-канцлер. «Так нельзя!» Но на этот раз король им не уступил.
«Можно. И это будет очень хорошо», — произнес он надменно. «Кто здесь король? Я или вы?»
«Конечно, вы, ваше величество, если так можно выразиться, но...»
«Вот и отлично. Дайте этому человеку колпак с бубенчиками. Он будет моим шутом».
«Шутом!» — вскричала королева, заламывая руки. «Еще одного шута нам не доставало!»
Король ничего ей не ответил. Он обнял незнакомца за плечи и, пританцовывая, прошествовал во дворец.
«Только после тебя», — сказал король, останавливаясь перед дверью.
«Нет, иди ты первый», — возразил незнакомец.
«Ну, тогда вместе», — великодушно согласился король, и они бок о бок вошли во дворец.
С этого дня король совсем забросил учение. Он сложил книги в большую стопку и поджег ее. А потом вместе с новым приятелем бегал вокруг и распевал:
«Я король во дворце, а ты бездельник на крыльце».
«Ты только эту песню знаешь?» — спросил однажды шут.
«Боюсь, что да», — грустно ответил король. «А ты знаешь какую-нибудь еще?»
«О, и не одну!» Обрадовался шут и запел.
«Милая пчелка, скорее лети, меда на ужин нам принеси! А вот еще! Мальчишки, девчонки, пойдемте играть на горные склоны, где нас не поймать! Овечки в долину спустились гуськом, младенец упал, колыбель кувырком!»
«Замечательно!» — воскликнул король и захлопал в ладоши. «Послушай,
Я только что сам сочинил песенку. Вот какую. «С любым поспорить я готов, траля-ля-ля-ля-ля, что ненавидят псы котов, траля-ля-ля-ля-ля».
«Хм», — усмехнулся Шут.
«Недурно».
«Подожди, я еще одну придумал», — сказал король. «По-моему, она еще лучше. Внимание!»
И он запел.
«Сорви мне цветочек, звезду мне поймай, в кастрюлечке с патокой перемешай, взболтай, процеди, на огне потуши, получится кушанья хороши».
«Браво!» — скричал Шут. «Давай споем их вместе!»
И они пустились в пляс по дворцовым палатам, напевая придуманные королем песенки. Устав от пения, они повалились на пол посреди парадного зала и заснули.
«Он совсем отбился от рук?» — шепнула королева лорд-канцлеру. «Что будем делать?»
«Я слышал, что завтра приезжает самый главный профессор», — ответил лорд-канцлер. «Может быть, он нам поможет?»
И действительно, на следующий день приехал профессор. Он важно прошествовал по дорожке, ведущей к дворцу, сжимая в руке черный кожаный портфель. С утра моросил дождь, однако все придворные высыпали на дворцовую площадь, чтобы приветствовать ученого-гостя.
«Как, по-твоему, в его портфеле хватит мудрости?» — озабоченно поинтересовался король.
Но Шут был увлечен игрой в кости и лишь усмехнулся.
«Если ваше величество позволит, — деловито начал самый главный профессор, — то начнем с арифметики.
Ответьте, ваше величество, на такой вопрос. Двое мужчин и один мальчик везли тележку через поле с клевером в середине февраля. Сколько всего у них было ног?»
Несколько минут король вопросительно смотрел на профессора, потирая щеку скипетром.
Шут подбросил кости и поймал их тыльной стороной ладони.
«А это очень важно?» — с улыбкой спросил король. Самый главный профессор замер и в изумлении уставился на короля.
«Вообще-то не очень», — неуверенно произнес он, потом добавил. «Тогда я задам вашему величеству другой вопрос. Какой глубины море?»
«Там достаточно глубоко, чтобы корабли могли плавать».
Самый главный профессор удивился еще больше.
«Какая разница, ваше величество, между камнем и звездой, человеком и птицей?» — улыбаясь, спросил он.
«Никакой, профессор. Камень — это звезда, которая не светит, а человек — это птица, только без крыльев».
Самый главный профессор подошел поближе и с интересом уставился на короля.
«Что самое лучшее на свете?» — тихо спросил он.
«Ничего не делать», — ответил король, помахивая скипетром.
«О, боже, боже!» — запричитала королева. «Это ужасно!»
«Так-так!» — усмехнулся лорд-канцлер. Но самый главный профессор взбежал по ступенькам к трону и склонился перед королем.
«Кто научил вас этому?» — спросил он.
Король указал скипетром на Шута, который, как ни в чем не бывало, продолжал подбрасывать кости.
«Вот этот?» — ответил он.
Брови профессора поползли вверх. Шут взглянул на него и улыбнулся. Потом подбросил кости, и профессор, подавшись вперед, поймал их тыльной стороной ладони.
«Хм!» — закричал он. «Я знаю тебя! Даже в этом колпаке с бубенчиками я узнаю этого бездельника!» «Ха-ха!» — рассмеялся Шут.
«Ваше Величество, чему он вас еще научил?» — снова обратился самый главный профессор к королю.
«Петь!» — ответил король и, поднявшись с трона, запел. «Пятнистая корова на дереве сидела, спуститься захотела, а мне какое дело?»
«Совершенно верно!» — кивнул профессор. «Чему еще?»
Король снова запел.
Земле нельзя крутиться вспять, чтобы океан не расплескать.
— Так и есть, — заметил профессор. — Еще чему-нибудь?
— Ну, конечно, — вскричал король, обрадованный таким успехом. — Вот еще одна! Можно учиться до самой старости! Времени думать тогда не останется!
— А может, профессор, вам больше понравится эта песенка?
— Я не мечтаю обойти вокруг весь шар земной, ведь все равно в конце пути я попаду домой.
Профессор зааплодировал.
— А вот еще одна, — сказал король, — если, конечно, вам не надоело.
— Что вы, мой король, спойте, пожалуйста.
Король посмотрел на шута и, хитро улыбнувшись, пропел.
— Ах, какая б жизнь была у взрослых ребят, если б всех профессоров утопили, как котят!
На последней строчке самый главный профессор громко расхохотался и упал в ноги королю. — О, король, — сказал он, — да продлятся твои дни! Моя помощь тебе ни к чему, тебе нет никакой необходимости учиться!
Не говоря больше ни слова, он сбежал по ступенькам и, скинув пальто, пиджак и жилетку, упал на траву. Затем потребовал тарелку земляники со сливками и большую кружку пива.
«Так-так», — изумленно пробормотал лорд-канцлер, с ужасом наблюдая, как все придворные, сбросив пальто, падают в траву. «Земляники и пиво! Земляники и пиво!» — хором вопили они.
«Выдайте ему обещанную награду!» — кивнул самый главный профессор на шута и принялся потягивать пиво.
«Фу!» — отозвался шут. «Зачем мне награда? Что я буду с ней делать?»
Он поднялся на ноги, сунул игральные кости в карман и пошел по дороге прочь.
«Эй, ты куда?» — встревоженно спросил король.
«Куда глаза глядят?» — легкомысленно ответил шут, продолжая спускаться по тропинке.
«Погоди, я с тобой!» — завопил король и, спотыкаясь, бросился за ним.
«Этельберт, что ты делаешь? Ты забыл, кто ты есть?» — гневно вмешалась королева.
«Не забыл, дорогая!» — отозвался король. «Наоборот, я впервые в жизни осознал это!»
Он догнал шута и обнял его за плечи.
«Этельберт!» — снова крикнула королева.
Но король не обратил на нее внимания. Дождь, моросивший с утра, перестал, но воздух был еще влажным. От солнца на дорожку перед дворцом великолепной аркой опустилась радуга.
«Я думаю, мы пойдем этим путем», — сказал шут, указывая на радугу.
«Как? По радуге? Она нас выдержит? Попробуй!»
Король недоверчиво посмотрел на сверкающие полосы красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов. Потом взглянул на шута.
«Что ж, я попытаюсь», — сказал он и ступил на разноцветную дорожку.
«Держит!» —
обрадовался он и, подхватив полы своей мантии, побежал вверх по радуге.
«Я король во дворце!» — победно пропел король.
«А я...» «Бездельник на крыльце!» — подхватил шут и побежал следом.
«Но это невозможно!» — изумленно пробормотал лорд-канцлер.
Самый главный профессор рассмеялся и отправил в рот очередную ягоду.
«Как может быть невозможно то, что происходит на самом деле?» — пожал он плечами.
«Но это так? Это против всех правил?»
Лицо лорд-канцлера сделалось багровым от гнева.
«Этельберт, вернись!» — молила королева. «Я никогда не буду напоминать тебе о твоей глупости! Только вернись!»
Король оглянулся и покачал головой, а шут весело рассмеялся. Вдруг что-то блестящее упало к ногам королевы. Это был скипетр. В следующий миг за ним полетела корона. Королева умоляюще воздела руки, но в ответ услышала лишь песню «Прощай, родная! Не рыдай, родная! ты умна, но и я не дурак, родная!»
Шут бросил королеве одну из своих игральных костей и подтолкнул короля вперед. Король подобрал мантию и припустился вперед. Шут побежал следом. Все выше и выше поднимались они по яркой, разноцветной дорожке, пока облако не скрыло их из виду.
«Ты умна, но и я не дурак, родная!» — повторило эхо последние слова песни.
«Так-так!» — пробормотал лорд-канцлер. «Подобные вещи просто недопустимы!» Королева опустилась на пустой трон и зарыдала.
«Мой король ушел!» — схлипывала она. «Все кончено! Я так одинока!»
Между тем король и шут добрались до вершины радуги.
«Вот это восхождение!» — воскликнул король, присаживаясь и запахивая мантию. «Посижу недолго, а может и долго, а ты иди дальше».
«Ты не будешь скучать?» — спросил шут.
«О, конечно, нет. С какой стати? Здесь так спокойно и красиво. Я могу сколько угодно и о чем угодно думать или, например, спать».
Сказав это, он растянулся на радуге, подложив под голову мантию. Шут наклонился и поцеловал его. «Тогда до свидания, король!» — сказал он ласково. «Больше я тебе не нужен!» Он оставил мирно спавшего короля и, насвистывая, стал спускаться по радуге. Он опять отправился бродить по свету, как бродил до того дня, как повстречался с королем. Он любовался миром вокруг, насвистывал, пел песни, ни о чем не беспокоился и жил только одним сегодняшним днем. Бывало, он поступал на службу к другим королям или вельможам, а иногда жил среди простых людей, в бедных кварталах. Порой он бывал одет в роскошное платье, а порой в лохмотье. Но где бы он ни появлялся, он всегда приносил удачу и счастье в тот дом, который давал ему кров. Мэри Поппинс замолчала. Некоторое время ее руки неподвижно лежали на коленях, а взор был устремлен куда-то вдаль. Затем она вздохнула и, слегка передернув плечами, поднялась со скамейки. «А теперь, — сказала она деловито, — пора домой». Она обернулась и встретилась взглядом с Джейн, которая завороженно глядела на нее. «Очнись, пожалуйста!» — Мэри Поппинс нахмурилась. «А ты, Майкл, немедленно слезь со скамейки. Подумай, сколько хлопот ты мне доставишь, если сломаешь себе шею!» Она быстро покатила коляску вперед. Джейн с Майклом поспешили следом. «Интересно, куда отправился король, когда радуга пропала?» — задумчиво проговорил Майкл. «Наверное, пошел вслед за ней», — предположила Джейн. «Но мне гораздо интересней, что стало с бездельником». Мэри Поппинс дошла до конца липовой аллеи и повернула к воротам парка. Майкл схватил Джейн за руку. «Смотри!» — вскрикнул он, показывая на ворота. Перед входом в парк маячила знакомая фигура в забавном желто-красном наряде. Незнакомец оглядывался по сторонам и тихо насвистывал. Потом перешел через дорогу и не спеша перелез через садовую ограду.
«Но это же наша!» — удивленно воскликнула Джейн. «Он залез в наш сад! Майкл, давай посмотрим!»
И они припустились вперед. «Ну-ка, ну-ка! Это что еще за скачки?» — возмутилась Мэри Поппинс, крепко схватив Майкла за руку.
«Но мы хотим...»
Начал был он, пытаясь освободиться. «Что я сказала?» Сурово оборвала Мэри Поппинс и так посмотрела на Майкла, что у него тут же пропала охота вырываться. «Будь добр, иди рядом со мной. А ты, Джейн, помоги мне вести коляску».
Джейн нехотя замедлила шаг. Обычно Мэри Поппинс никому не доверяла коляску. Джейн заподозрила, что сегодня исключение было сделано лишь за тем, чтобы задержать их. К тому же Мэри Поппинс всегда ходила так быстро, что они с трудом поспевали за ней, а сейчас, как назло,
плелась нога за ногу, поминутно останавливаясь и оглядываясь по сторонам. Ребятам показалось, что до ворот парка они добирались несколько часов. Мэри Поппинс не отпускала их ни на шаг, пока они не вошли во двор дома номер 17. Тут они с облегчением вздохнули и кинулись в сад. Они осмотрели куст сирени. Никого. Обшарили заросли рододендрона, заглянули в беседку, обыскали террасу, даже залезли в бочку для поливки огорода. Безрезультатно. Бездельник словно растворился в воздухе. В саду, кроме Джейн и Майкла, находился еще только один человек. Это был Робертсон Эй. Он храпел посреди газона, прислонившись щекой к сенокосилке. «Мы его упустили», — сказал Майкл. «Он, наверное, ушел через калитку. Больше мы его не увидим». Майкл повернулся к сенокосилке. Джейн стояла рядом с ней и внимательно разглядывала Робертсона Эя. Старая фетровая шляпа со смятым верхом почти полностью скрывала его лицо. «Интересно, как он провел выходной?» — прошептал Майкл, стараясь не потревожить спавшего. Но хотя шептал он очень тихо, Робертсон Эй, кажется, услышал. Он заворочился и попытался поудобнее устроиться на сенокосилке. И тут же до ребят долетел мелодичный звон, словно от маленького колокольчика. Джейн вздрогнула и посмотрела на Майкла. «Ты слышал?» — шепотом спросила она. Майкл кивнул. Робертсон Эй снова заворочился и что-то пробормотал во сне. Ребята прислушались. «Пятнистая корова!» — донеслось до них. «На дереве сидела бу-бу-бу-бу, а мне какое дело?» Майкл и Джейн изумленно переглянулись. «Хм, спит, как обычно!» Мэри Поппинс стояла позади и тоже смотрела на Робертсона Эя. «Ленивый, праздный, никчемный!» — добавила она сердито. Но на самом деле она вовсе не была такой сердитой, какой и хотела казаться. Достав из кармана платок, она подложила его под щеку Робертсона Эя, который он прислонился к сенокосилке. «По крайней мере, когда проснется, щека будет чистой», — сказала Мэри Поппинс небрежно. «Вот удивиться-то!» Ребята заметили, как старалась она не разбудить Робертсона Эя и как ласково смотрела на него. Многозначительно кивнув друг другу, Джейн с Майклом тихо повернулись и на цыпочках, чтобы не шуметь, пошли в дом. Они все поняли. Мэри Поппинс подняла коляску по ступенькам и вошла в прихожую. Парадная дверь, тихо щелкнув замком, закрылась за ними. Робертсон Эй продолжал спать в саду. Вечером, когда Джейн и Майкл заглянули в комнату мистера Бэнкса пожелать ему спокойной ночи, они застали его в сильном гневе. Мистер Бэнкс собирался в гости и никак не мог найти свою любимую запонку. «Вот она!» — закричал он вдруг. «В жестянке вместе со щетками для чистки плиты. Да еще на моем туалетном столике. Это Робертсон Эй. Это его рук дело. Нет, я его все-таки уволю. Он просто бездельник!» — кипятился мистер Бэнкс, недоумевая, почему от его слов Майкл и Джейн разразились хохотом.